Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Он не был похож ни на кого другого из русских генералов. Ни один из военачальников 12-го года не окутан таким количеством легенд, правдоподобных и не очень, как Матвей Иванович Платов. Полуграмотный донской казак, который провел все Бородинское сражение в полупьяном бреду. Это одна легенда. Герой, которому только из-за придворных интриг не досталась вся слава при Бородине. Атаман, воспетый английскими романтиками. Это легенда другая. Платов был одним из самых пожилых русских генералов в войне 12-го года. Всего-то на 6 лет младше Кутузова. И отношение к нему было особенное. Еще бы, ведь в суворовские времена он считался уже умудренным опытом полководцем. С грамотой у атамана Платова и в самом деле было непросто. По его письмам 12-го года заметно, что ему привычнее прибаутками подбадривать своих казаков, чем писать реляции главнокомандующему. Стихия Платова – внезапная атака без какого-либо предварительного плана – опрокинуть, изрубить и с гиканьем отойти обратно. И потому, в сравнении с другими, когда на первый план вышла строгая тактика, и особенно в Бородинском сражении, Платов смотрелся архаично. Первое его сражение относится еще к допугачевской поре. Он отличился в 71-м году при Перекопе, а через 3 года с 1000 казаков разметал 25-тысячную крымскую армию. Очаков, Измаил, Персидская война. Платов еще при Екатерине стал легендой, и при дворе этот полуграмотный казак и блестящий командир пользовался невероятной популярностью. Про него сочиняли оды и лубочные истории. Так, к слову, про него потом писали и современники, и позднейшие историки, или Ода, или Лубок. При Павле он немедленно попал в крепость. Император, вообще отличавшийся подозрительностью, посчитал Платова заговорщиком, а затем помиловал, но при этом решил отправить атамана завоевывать Индию. Поход не удался. Павел, к счастью для Платова, скончался не без помощи настоящих заговорщиков, а новый император, решивший, что все будет как при бабушке, вернул героя бабушкиных времен. С наполеоновской армией Платов впервые встретился при прессе Шейлау. И, надо сказать, его казаки навели страху на французов. Наполеон называл их «исчадьями ада». А Платов стал весьма близок к императору. Он, в числе прочего, был на подписании Тильзитского мира. Война 12-го года для Платова прошла довольно странно. Вот здесь как раз и вступает в дело противостояние Оды и Лубка. Казаки первыми встретили неприятеля, сражались с ним под миром, неустанно пощипывали приближающуюся великую армию. Но роль самого Платова временами представляется сомнительной. В воспоминаниях современников полно недомолвок и противоречий. Говорили, что Платов никак не может присоединиться к армии Багратиона, и препятствовал ему в этом не Бонапарт, а Зеленый Змий. Такая же история и с самой Бородинской битвой. Тот самый знаменитый рейд Платова и Уварова на левый фланг обошелся без Платова. Атаман войска Донского, как говорили его недруги, пребывал в расслабленном состоянии, в результате чего и не до конца выполнил приказ. Ермолов, напротив, всеми силами Платова защищал и говорил, что тот как раз один из главных героев сражения. С каждым шагом, который Великая Армия делала назад, после отступления из Москвы, значимость платовских казаков возрастала. Казаки нападали на отстающих, давали бой оставшимся частям французов, лишали и без того голодающих солдат последней надежды, отбивая обозы с продовольствием. В ноябре Платов занял Смоленск, в январе 13-го года вошел в Пруссию и осадил Данциг. Еще одна лубочная картинка. Платов в 14-м году едет с Александром I в Англию, где, как мы прекрасно знаем, узнают, что ружья там кирпичом не чистят. И потом получает к своим титулам еще один – степень почетного доктора права Оксфордского университета. Умер он через 6 лет после войны и похоронен с почестями в им же и основанном городе – Новочеркасске.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Можно ли себе представить большую трагедию, когда вся жизнь доблестного генерала, получившего маршальский жезл в самый тяжелый момент, сводится к скверному анекдоту, к одному микроскопическому эпизоду? Правда, этот эпизод, как считается, изменил историю Европы. В гипертрофированном карикатурном виде эта история выглядит так. Маршал изволил слишком долго завтракать клубникой, а потому и не успел на поле сражения, а Наполеон после этого проиграл Ватерлоо. Каждая из частей этого утверждения сама по себе правдива, но все было немного сложнее. Даже Наполеон так до конца не понял, что же произошло, где был Груши и почему вместо него появился Блюхер. Но все же стоит начать с того, почему Эммануэль Груши стал маршалом. Он считался одним из самых блестящих кавалеристов империи, нормандский дворянин, образованнейший человек, не какой-нибудь сын конюха. Начинать службу, как полагалось дворянину, ему пришлось дважды. Сначала как де Груши, офицером, потом как гражданину Груши, рядовым. Причем в рядовые он перешел уже будучи дивизионным генералом. Но через 2 года года он снова генерал и сражается в Вандее. Его нельзя не заметить. Груши ко времени восхождения Наполеона уже серьезная фигура. Сначала он сражается при генерале Моро, затем его приближает к себе будущий император. Титулы и маршальский жезл до поры до времени обходят его стороной. Груши считается блестящим военачальником, отважным исполнителем, но без выдумки. Он всегда выполняет приказ и делает то, что его просят. Он великолепен на поле боя, но это не Мюрат, не Жюно и не Лассаль. У него есть голова на плечах, и это, как выясняется, не всегда хорошо. Груши отличается при Эйлау, затем при Фридланде. Несколько портит его биографию Испания. Груши некоторое время был губернатором Мадрида, порядочно награбил и занимался преимущественно репрессиями. Но из Испании мало кто из генералов вернулся с почестями. Драгуны Груши затем фактически решают исход битвы при Ваграме. При Бородине Груши не принимает решающего участия в сражении. Во время отступления он от отчаяния просит Наполеона перевести его в пехоту, но получает отказ. Император не хотел терять одного из лучших генералов. Кампания 14-го года, ссылка на Эльбу, и вот 100 дней, которые так хорошо начинались для Груши, а закончились фарсом, перешедшим в трагедию. Позже на острове Святой Елены Наполеон писал о человеке, которого считал виновным в своем поражении. Поведение маршала Груши было так же невероятно, как если бы по дороге армия испытала бы землетрясение, поглотившее ее. История вся состоит из развилок. Так вот, Груши каждый раз в течение тех двух роковых дней выбирал неверный путь. Он поверил не тем генералам, не послушал тех, кто тщетно обращал его внимание на канонаду, доносившуюся от Ватерлоо. Следовал не интуиции, не военному опыту, а приказам императора. Час тут, час там, и промедление становится критическим. Наполеон спрашивает, где же Груши, и проигрывает свое самое главное и последнее сражение. А маршал входит в историю. Не Веллингтон и не Блюхер символизируют Ватерлоо, а Эммануэль Груши.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.